Будет всегда тепло на груди.
Ну что? Значит, продолжим по поводу нашей окскости, да, окскость разрабатывать. Я думаю, что вы, наверное, видели в распоряжениях, что у нас опубликовалось 16 частностей изначально мышцового отца или 16 ключей человека, которые работают в любых выражениях, да, там, от, я думаю, вы помните, движения, ощущения, чувства, мысль, смысл, суть, идеи, вот там как раз
«я есть»
15-е, да, 14-е императив, и как раз вот 13-е, то есть 5-е получается смысл, 13-е взгляд. И вот не зря мы говорим про око, вот сейчас вы тоже там проговорили о том, что время, да, прошло очень быстро. Вот око это еще то выражение, как и весь пятый горизонт. Весь пятый горизонт это вообще управители времени. То есть сердце в любых его выражениях, будь то престол, будь то грааль, будь то око, будь то сердце как таковое, да, это все те выражения, которые помогают включиться в новое время. Переход в новое время. То есть именно через око происходит процесс перехода в вертикальное время изначально мышцового отца. Ну, есть горизонтальное время, которое мы все знаем, время там минуты, секунды, часы. Есть время отца, время изначально мышцового отца. Вот та вертикаль времени, которая развертывается в наших частях, и воспринимаем мы ее именно частями. И очень часто на синтезе происходит такое схлопывание времени, либо наоборот растягивание времени, когда синтез развертывается в частях, и части начинают по-разному воспринимать время. Так вот, око, оно активирует наше восприятие времени. Оно помогает нам воспринимать время многомерно. Не только физически, горизонтально, как мы привыкаем, а многомерно. Потому что если продолжить вот этот рисунок, да, то, понятное дело, раз развертывается синтез в разные, ну вот туда, по горизонтали, то развертка такая же идет и по вертикали, вверх и вниз. Так вот, если это горизонталь, это больше именно пространственное восприятие ока. То есть око обучает нас воспринимать пространство, сканировать пространство. И в данном случае у ока задача не столько осваивать пространство, потому что осваивает пространство дух. Мы все это знаем. Осваивает пространство разных видов дух. А вот сканирует то, какое качество это пространство, то, какие характеристики у этого пространства, то, ну что ли, какие смыслы синтезированы в этом пространстве, как раз око. И в око формируются такие условия, чтобы ты мог любое пространство отличить. Различить между собой. Ну, например, у нас есть, например, 3995-я изначально мышцающая реальность, реальность вашего подразделения, и есть изначально мышцающая реальность 4032-я, например. Разные виды реальности. Понятное дело, что раз это разные виды реальности, значит и пространство этих реальностей тоже разное. А чем оно разное? Ну, мы можем сказать только мерность. У нас первая на ум приходит только мерность. Ну, понятно, мерность другая, но это и так понятно, что она другая мерность. Понятное дело, что там будет синтез других, синтез реальности совсем другой, да, это один вариант. Понятное дело, что в каждой реальности свой огонь, свой синтез и так далее. Но, собственно, и больше-то мы ничего о ней сказать не можем. А вот именно через око и через развертку вот этих пространственных характеристик мы обучаемся реальность воспринимать по качеству. Не потому, какая по счету это вид материи, а по качеству, какая там материя, как там синтезирована природа в этой реальности, какие там условия для жизни человека, какие там условия для служения. То есть вот именно качество отслеживает око в пространстве, и его задача сосканировать как можно больше разных смыслов из этого пространства, потому что око, как и любое сердце, насыщается смыслами. И его задача во всем найти смысл, везде сосканировать смысл. Будь то человек, око возьмет смысл. Будь то предмет, око должно сосканировать смысл. То есть око, как и любое сердце, берет именно смыслово. Поэтому окскость человека – это, в общем-то, умение распознавать смыслы, разные смыслы. И вот чем глубже ты развит окскостью, тем легче ты можешь различить смыслы между собой. А смыслы, мы, в общем-то, среди смыслов живем ежедневно. Смыслы нам направляют аватары, когда мы к ним выходим определенного типа. Смыслы направляет нам Отец. Смыслами мы обмениваемся в процессе жизни, рассказывая друг другу что-то, меняясь какими-то, ну, я не знаю, когда мы, например, друг другу что-то рассказываем, мы же вводим каждый друг друга в мировоззрение свое, в свою философию. А когда ты друг другу что-то рассказываешь, когда ты обмениваешься мировоззрением, в любом случае происходит обмен смыслами. До сути это еще далеко, потому что не всегда мы доходим до сознательного, разумного общения. В основном это общение сердечное. И максимальное качество общения между людьми – это сердечное общение. То есть пятерка – это максимальный вид общения между людьми. Есть там общение сердцем, есть общение ментальное, да, когда вы там мысли друг друга сканируете, есть общение чувственное, когда вы чувственно друг друга проживаете и чувствуете друг друга, сопоставляете чувства свои с чувствами другого человека. Есть такие ощущательные, да, взаимоотношения, когда чисто на ощущениях. Вот я ощутил мгновенно, что я сейчас этого там хочу, либо этого желаю. И на ощущении наобщались. Все. Есть физические общения, когда чисто какие-то физические условия состыковались, и люди между собой общаются. Например, физическое общение какое? Ну, если простое, я почему-то не знаю почему, но мне сейчас это в голову пришло. Ну, например, есть очень много разных команд, которые, ну, типа там, грузовые компании, компании, которые приглашают грузчиков. Ну, например, задача, там, я не знаю, там, приезжают люди. Соответственно, а грузчики там обычно наемные. И это люди, которые подрабатывают, не работают там постоянно. И звонят одному грузчику, говорят, надо разгрузить, там, переезжают квартиру. Надо еще одного. И вот физические условия сложились так, что этим людям в условиях грузовой перевозки одной квартиры надо состыковаться. Физические условия так сложились. Там точно в момент, когда они там переводят с пятого этажа на первый этаж, переносят диван, у них нету никаких других взаимодействий. Ну, понятное дело, они сочувствуют друг другу в момент переноса этого дивана. Но в основном это физическая сила. Один мужик взял с одной стороны, с другой стороны, и они силой своей вытащили на первый этаж. Вот, как вариант. Есть, конечно, и другие виды физического общения, но это вот их можно много подобрать. А вот именно, ну, в общем-то, вершина вот в социуме, самое максимальное общение, которое мы могли, ну, мы можем вот в массовом порядке наблюдать, это как раз общение с сердцами, сердцем. Сердце с сердцем говорит. Когда обмен идет смыслами, когда обмен идет мировоззрением, когда люди живут одними и теми же смыслами, когда люди живут одной и той же философией, ну, как очень часто мы говорим, они разделяют эту философию и вместе живут этой философией. И это не всегда мужчина и женщина. Команда живет одной философией. Я не знаю, там коллектив профессионально живет одной философией, вот, мировоззрения какой-то. И для этого очень часто, кстати говоря, очень много тратят ресурсов для того, чтобы наладить корпоративный дух в компании. Приглашают специалистов, приглашают психологов, которые собирают всю команду и налаживают корпоративный дух. А корпоративный дух – это как раз и есть владение общей. Вот каждый, когда заинтересован в той философии, в том мировоззрении, которое там формирует компания на рынке, например, как вариант. Конечно же, есть еще и общение там сознательное, когда есть обмен разрядами разума, когда есть обмен записями духа. Конечно же, есть уже общение амматическое, когда мы обмениваемся синтезом. Но это все общение не массовое, это единичное общение. А если говорить в массовом порядке, то в основном это доходит до пятерки. И вот когда мы начинаем общаться мировоззренчески друг с другом, мы обмениваемся смыслами. Для нас максимально, поэтому все, в общем-то, в массовом порядке в поисках смыслов. Все осмысляют, ищут смысл, а смысл, а в смысле даже в речи это проявляется. Поэтому, в общем-то, смысл – это то, как в предыдущем воплощении, в предыдущей эпохе искали смысл, был поиск смысла жизни. А сейчас весь тот поиск, который в предыдущей эпохе складывали в поисках смысла жизни, сейчас вот объем и опыта этого поиска перешел уже в естество общения людей между собой. Поэтому в любом случае, когда мы начинаем общаться смыслово друг с другом, взаимодействовать смыслово, происходит освоение пространства, его сканирование, его проживание. Когда ты выходишь, например, в какой-то экополис, то прежде всего включается сердце, которое проживает смысл этого пространства. В данном случае это не только мерность, это не только там какие-то характеристики, которые воспринимает дух, а это по качеству, вот по сердцу, какая это материя. Очень часто мы это характеризуем как, например, эта материя вот проживается как мягкая, эта материя проживается как такая плотная или разреженная, эта материя проживается, то есть такие смысловые характеристики, которые очень часто никому другому не присущи. Ну, то есть ты выходишь, это проживаешь, а другой человек говорит, я вообще так не проживаю. Для меня это нетипично. Вот смысловое проживание – это только твое. Оно основано на твоей природе. Ты когда выходишь в реальность, поэтому мы, когда выходим в команде, один проживает так, другой так, один говорит, мне там легко стоять, другой говорит, мне там тяжело стоять, четвертый говорит, там разреженная обстановка, пятый говорит, там плотная обстановка, шестой говорит, что там вообще очень такая какая-то сложная среда. Ну и разные варианты. То есть мы воспринимаем материю с точки зрения той природы, которая у нас накопилась, и с точки зрения тех смыслов, которые мы в себе, ну, настижали, накопили за все время нашего восхождения. Поэтому око через смыслы осваивает качественно материю. А вот если мы говорим, это вот то, что пространство. А, собственно, если мы говорим о горизонтали, то око развертывает также условия для освоения времени. И именно через око и вообще через пятый горизонт человек осваивает время. И это одна из самых главных задач ока и одна из самых главных задач всех сердец, которые развиваются в теле человека. Потому что есть такой стандарт, что без осознания времени человек не развивается. Если, потому что в самом слове «человек» заложены условия времени. Если человек не ориентируется во времени, не проживает его, не умеет им пользоваться, если человек потерян во времени, то у него начинается, ну, не очень корректное, неправильное развитие. Поэтому око в данном случае отвечает за то, чтобы мы правильно развивались во времени. И в данном случае время – это ведь не только сколько часов или какая концентрация времени. Время – это же еще и условия эволюции, как эволюционирует человек. Эволюционирует человек во времени тоже. Это и условия смены эпох, смены рас, это условия смены мировоззрения, условия смены каких-то определенных периодов жизни человека. И вот то, насколько человек умеет, ну, то, насколько человек идет в ногу со временем, это как раз тот самый вариант, когда совпадает со временем тот период и этап жизни, в который ты живешь. Этап не отстает и не бежит вперед, а ты соответствуешь тому времени, в котором ты развиваешься. Потому что очень много есть вариантов, когда человек живет в прошлом. Когда у человека, например, уже условия разворачиваются сейчас, у него уже новые перспективы, новые какие-то условия ему даны, а он живет предыдущим, он живет прошлым временем. Или, например, человек, который живет не настоящим, а наоборот в будущее. Это тоже хорошо, и будущее нужно, о нем нужно думать, его нужно сформировать, но не жить, жертвуя настоящим, только будущим. Иначе можно, ну, как бы войти в глубокие иллюзии. И вот время как раз пространственно-временной континуум осваивает око, изначально мечтающего отца. И помните, когда мы с вами говорили, что в метагалактике Фа там тоже есть присутствие пространственное и присутствие временные. И всегда возникал вопрос, как осваивать эти присутствия, и как различать, и как, собственно, этот пространственно-временной континуум проживать. Вот око. Око и все части пятого горизонта отвечают за то, чтобы накапливать внутри каждого из нас совершенство владения пространственно-временным континуумом вне зависимости от того, в какой материи он находится. Потому что пространственно-временной континуум есть ведь не только в метагалактике Фа, а есть в каждой изначально вычитающей реальности. Ну, например, в изначально вычитающей реальности вашего подразделения и любого подразделения тоже есть свой пространственно-временной континуум. Другой вопрос, что там он живет совсем другими условиями и сформирован совсем другими состояниями, которые мы даже пока сосканировать не можем. Чей-то, да?
Да, саксофон. Забыла отключить,
извините. Ну, можно отключить, сходить, да. В итоге увидите вот этот процесс, что око помогает нам освоить пространство и время, пространственно-временной континуум, а значит око, как и пятый горизонт, помогает осваивать материю в разных ее видах и в разных вариантах. И вот окскость, которую нам направил изначально Ваштайшава Тарасапаин, в синтезе с инструментами, которые были там зафиксированы, это тот арсенал, ну, это фаи, это выражение фаи. Это фаи так зафиксировала. Тот арсенал, который она нам зафиксировала, который она нам показала, это как раз тот, ну что ли, набор необходимых инструментов, необходимых навыков, которые нужны для освоения разных видов материи. Потому что все равно осваивать материю нам придется. Даже если, ну, мы, понятно, осваиваем пока только метагалактику Фа. Но ведь за метагалактикой Фа еще есть вон какое количество изначально рождающих реальностей. Огромное количество. Плюс еще нам не нужно забывать, что в этом году нам дали задание. Задание всем командам и всем подразделениям осваивать первые 64 реальности метагалактики Фа. Я думаю, что вы это слышали, помните, где-то записали себе, зафиксировали. То есть задача в этом году освоить первые 64 реальности, 16-й изначально восстающей реальности, то есть метагалактики Фа, и вместе с этим разработать первые 64 части вот очень хорошо, так, чтобы они работали, и работала не только часть, но и работала система, аппараты и частности в этих частях. Вот такую задачу поставил отец в этом году каждому из нас, и мы как-то над этим должны работать. А как осваивать реальности метагалактики Фа, если ты не ориентируешься в пространстве и времени? Никак. Поэтому вот то умение пространственно-временно ориентироваться, которое записано в око и которое записано в окскости, которую мы стяжали, поможет вам освоить эти реальности. И в данном случае освоение реальности может идти в том порядке, в котором для вас более эффективно. Сверху вниз, снизу вверх, середины, как угодно. В данном случае главное, чтобы вы там что-то делали. И опять же, естественно, никто не смотрит на качество. Правильно или неправильно, нужно там, я не знаю, верно или неверно. Хоть как умеете, как можете. Как в свое время мы осваивали присутствие, вот сейчас настало время освоить реальности. И точно так же там определенный вид материи разворачивается в этих реальностях. И его тоже нужно как-то изучать, осваивать, просто смотреть на то, как в реальности сложена среда быта, среда жизни. Потому что, ну, на некоторых синтезах включаются тренинги в реальностях по номеру синтеза. Ну, например, 29-й синтез с 29-й реальности. Но сегодня этот тренинг точно не звучит. А завтра, может быть, если, ну, посмотрим по итогам ночной учебы, какие нам даны были рекомендации, и, возможно, для усвоения мы сходим с вами в 29-ю реальность и там потренируемся. Ну, сегодня точно у нас другие задачи, мы сегодня должны дальше углубиться в око, в окскость, да, чтобы у нас это сложилось в ночной подготовке как естество. Поэтому вот око, собственно, это то состояние, которое помогает нам ориентироваться в пространстве и времени, соответственно, и накапливать условия, чтобы каждый из нас расширялся на другое пространство, более широкое для меня, и на другое время. Потому что на самом деле мы уже не раз регистрировали вариант, когда служащие, или просто и постать восходящие синтезом, не могут там пойти в реальности, не могут выйти в зал к отцу, не могут выйти в кабинет, не потому что они не знают как, а потому что в духе есть страх к новому пространству. То есть у нас тоже, возможно, с детства, или, возможно, с предыдущих воплощений, или, возможно, я не знаю, уже вот, ну, там, вот с жизни более зрелой, возник какой-то, может быть, страх или какой-то комплекс осваивать новое пространство или новое время. Ну, то есть то, что незнакомо, мне не то, что неинтересно, я даже этого пугаюсь и боюсь. И очень часто эти страхи у нас сидят в частях, и мы из-за них не можем выходить в практиках, в реальности, выходить в зал к отцу, к аватарам, просто потому что мы боимся встретиться с новым пространством. И вот как раз окскость – это то состояние, которое поможет нам переплавить наши страхи, переплавить наши блоки по отношению к новым пространствам. Потому что ведь у нас есть пространство, в котором точно вам не должно быть страшно. Это ваш дом, ваше здание. Ваше здание индивидуальное четырехэтажное, которое стоит в реальностях метагалактики Фа, Вот начните переплавлять свой страх из своего личного здания. Потому что очень часто мы даже тоже в здание свое не выходим, потому что какой-то у нас есть внутренний страх, что ну какой-то, не знаю, потеряемся там, или пространство какое-то там большое и незнакомое. Чтобы этого не было, знаете как, вроде бы кажется, что переплавил страх, а он раз и вылез в другой части. И вот все потому, что мы переплавляем наши недостатки и наши какие-то состояния поверхностно. То есть мы вышли в зал к отцу, стяжали синтез, вроде как заполнились им, попросили у отца переплавить. Да, отец-то переплавил теперь, но он переплавил самый такой большой объем, цельность. Но инерция этого страха, инерция этой записи, которой ты до этого жил, может остаться в системах, в аппаратах и в частностях. И сейчас, кстати говоря, акцент идет какой? У нас есть, например, часть, внутри части есть система, ну, системы, возьмем так. Внутри систем есть определенные аппараты, а внутри аппаратов есть частности. И вот представьте, каждый раз, когда что-либо вы стяжаете, либо когда вы что-либо нарабатываете, индивидуально или командно, в тренингах или в практиках, в мираклях или еще в каких-то действиях, то это приходит не только в часть, а это приходит сквозь все. То есть все, что вы нарабатываете, оно впитывается в части, системы, аппараты и частности. Но по практике последних лет мы видим, что работаем мы только с частями. То есть мы выходим, например, в зал к отцу и разворачиваемся частью, и работаем с частью как таковой. Но мы не углубляемся почему-то в системы, в аппараты и в частности. И что происходит? Мы вышли, развернулись частью, подчеркиваю. В части мы увидели проблему. Вышли к отцу, синтезировали с отцом, стяжали огонь у отца, переплавили эту проблему, в части посмотрели, проблемы же нет, ну, грубо говоря, впитали, вернулись на физику. А что самое интересное, как это происходит? То есть в часть она уже показывает итогово эту проблему, а изначально она идет вот из ядра части. То есть изначально-то она формируется в частях. То есть если есть проблема в части, она точно отражается в системах, точно отражается в аппаратах и точно отражается в частностях. И поэтому, когда мы работаем только с частью, мы, ну, грубо говоря, из четырех звенов, звеньев цепи упускаем три и работаем только с одним. В итоге что? С поверхности счистили, сняли, а в глубине осталось. В итоге потом мы замечаем за собой, что опять то же самое проявляется. И потом думаем, так, я же это входил, переплавлял. Я же делал практику, все это пережигал. И многие говорят, я пережигаю уже ни одной практикой. И пережигаю. А оно не пережигается и опять восстанавливается. Так потому что ты в части сжег, ну пережег, переплавил. А в системах, в аппаратах и в частностях оно осталось. Так вот, через какое-то время эти же системы, аппараты и частности восстанавливают этот процесс в части. И вы через какой-то период времени, в зависимости от подготовки, через 20, я не знаю, там, дней, через месяц, через год, замечаете точно такую же тенденцию в себе. Хотя до этого вы с ней уже справлялись. И вы еще такое удивление очень часто у нас бывает. Я же уже делал практику и не одну, и переплавлял это качество, а оно снова проявляется. Так ты переплавлял откуда? Ты переплавлял из части. И где-то год тому назад мы особо в системы не погружались. Мы просто ну, констатировали факт, что они есть, и говорили, работайте с частями. Но так как сейчас наши части вошли в состояние определенной эталонности, и они вошли в состояние, ну, как это отец зафиксировал, более-менее все части в человеке устоялись. Ну, то есть каких-то грандиозных изменений в частях, я думаю, что в ближайшее время они будут. Будут какие-то детали, будут какие-то, возможно, ну, уточнения, будут какие-то расширения, но детальных каких-то переводов частей, переносов, сменных местами уже не будет, потому что вот эта 4096 лица, она устоялась уже у отца. А раз она устоялась, значит, все, части состоялись, они сложились, и уже внимание обращают на наши системы, аппараты и частности. Поэтому любая проблема, любая задача, любую запись, которую вы пережигаете, вы должны смотреть вплоть до частностей. Что такое частности? У нас тоже очень часто возникает вопрос, что такое частности. Понятное дело, что система – это вот те оболочки в сфере частей, которые работают, да? Внутри этих оболочек есть определенные аппараты. Ну, смысл, например, это аппарат, который включает работу оболочек, и в синтезе с оболочками вспыхивает сфера. А частности – это те качества и свойства, которые у вас вырабатываются по итогам действия этой части. Ну, если, например, посмотреть базовых частностей, у нас 16. Вот у нас опубликовали это в распоряжении. Вот то, что мы с вами говорили – движение, ощущение, чувство, смысл, суть. 16 частностей изначально вшитающего отца, которые опубликованы, по-моему, в 36-м распоряжении. Вот минимум 16 частностей в каждой части точно есть. То есть в каждой части по итогам ее работы формируется свое движение, свое ощущение, свои какие-то чувства, свои смыслы, свои сути. И очень часто проблема именно в частностях. То есть неправильное движение, неправильное ощущение в части сформировалось. Но частность – это то, что формируется со временем. То есть если системы, аппараты – это то, что базово туда записал отец, и оно уже включается вне зависимости от нашей дееспособности, то частность – это то, что появляется, оно заложено отцом изначально, но работать они начинают в процессе, когда ты применяешься частями. И в применимости системы аппаратов у тебя в части формируются частности. Другими словами, частности – это в какой-то степени продукт части. Это то, что часть вырабатывает собою. Соответственно, по итогам каждая часть вырабатывает свое движение, присущее только ей, свои ощущения, присущие только ей, свои чувства, смыслы, сути, присущие только ей. В итоге, если взять минимально 16 частностей, то в каждой части есть минимум 16 частностей. Конечно же, в будущем мы будем уже увидеть, что частности становится больше. Но пока сейчас, чтобы частности просто начали работать, нам зафиксировали 16. Соответственно, любая задача, любая проблема, любая наша какая-то запись, которую мы хотим в себе преодолеть, она лежит вплоть до частностей. Соответственно, когда ты работаешь с чем-то, нужно поднимать не только работу части, но и работу систем, работу аппаратов и работу частности. Прям буквально, знаете, зрить в корень. Вот корень части – это частности. Она не там. И очень часто мы, когда не смотрим туда, это, ну, происходит поверхностная работа. То есть мы сверху сняли копоть, так сказать, и вроде бы как чисто. А то, что изнутри уже не работает механизма, мы не обращаем внимания. И вот очень часто мы сверху вот так как копоть снимаем с части какие-то ошметки, какие-то слои некорректных действий, не заглядывая внутрь. А оказывается, внутри-то очень много чего в часть в себе накапливает. Поэтому вот нас око в том числе обучает смотреть глубоко в части. И не просто по верхушкам, по макушкам, а вот часть развернул, что-то там возжег, вспыхнул, все. А если вот насколько здорово работают системы во всех частях, насколько здорово работают аппараты во всех частях. Здорово – это в данном случае нормальное словосочетание, то есть насколько они здоровы вообще. Точно так же, как, например, здоровье тела человека зависит от здоровья, работы его органов и его систем. Все во всем. По закону все во всем, вплоть до физиологии, все же начинается отсюда. То есть мы понимаем о состоянии в целом человека, здоровье человека по работе его органов и систем. Если какой-то орган или система не работает, то в теле мы сразу видим этот изъян. Мы его проживаем, либо сам человек ощущает, что что-то не то. Точно так же и здесь. Часть – это то же самое, как тело. Она показывает вовне. Она показала. То есть считайте, что часть – это вот, знаете, как лакмусовая бумажка. Она проявляет все то, что внутри формируется. Поэтому, когда мы выходим в зал к отцу, разворачиваемся какой-то частью, конечно же, часть что делает? Она показывает то, что накопила внутри себя. Но удалив то, что она показывает, не факт, что ты переплавил то, что внутри. Вот это то же самое, когда ты тело моешь, ты же грязь удаляешь? Удаляешь. Но изнутри ты же его не помоешь, ну, пока там не почистишь определенным образом. Соответственно, ты с тела моешь, да, но чистое. Но не факт, что внутри нет, например, паразитов или еще каких-нибудь там состояний. А внешне оно чистое. Поэтому, когда мы работаем с частью, это то же самое, как называется, при наличии внутренней грязи и внутренней зашлакованности, пытаться в ванной отмыть тело внешнее, чтобы зашлакованность внутренняя ушла. Ну, это невозможно. Так и здесь. Ты, сколько бы с частью ни работал, сколько бы ты ее ни полировал, пока внутри ты это не удалишь, сама по себе часть не перестанет быть такой. Поэтому мы и наблюдаем, что с какой-то периодичностью у нас часть опять воспроизводит те или иные состояния. Очень часто мы отслеживаем это, поэтому очень часто мы там обращаемся с помощью по поводу там погружения, тренингов, когда мы приходим опять с одним и тем же. Время прошло, там полгода, просто у кого какая периодичность, у кого-то год прошел, у кого-то полгода, у кого-то несколько лет прошло. И опять вдруг начал человек замечать то же самое. Почему? Потому что работаем поверхностно, только с частью. Понятное дело, что до этого мы такой акцент не делали на этой работе, но сейчас, с этого года, нас акцентируют аватары на работу со всей глубиной. И эту глубину нужно нарабатывать. И если возникает вопрос, как обучаемся у аватаров, работа с системами и с аппаратами описана во многих синтезах. Просто искать надо. Поиск. Нужно задаться поиском, да? Задаться поиском, задаться каким-то своим внутренним устремлением. И у нас просто не всегда есть время разбирать, как с ними работать. Да? Понятное дело, что элементарно это выходить в зал к отцу, разворачивать не только часть, но и системы, аппараты и частности. У нас тут одна служащая тоже, в принципе, поделилась таким интересным опытом. Она говорит, ну, я тоже особо не знаю, как с ними работать. Но, что бы я ни стяжала, чтобы я, в какую бы практику я ни входила, я всегда возжигаю части, системы, аппараты и частности. Если, например, я стяжаю абсолют фа или эту программу омеги или абсолют изначальности, то по итогам я эманирую все стяженное и возожженное не только, говорит, в части, но и в части, в системы, аппараты и частности. И это должно быть как отче наш. Любая практика. Ты везде возжигаешь части, системы, аппараты и частности. Даже если ты словом их будешь активировать, они уже будут в тонусе в определенном. Соответственно, например, ты делаешь магнит тот же самый и эманируешь огонь магнита, который ты сложил, на развитие твоих частей, систем, аппаратов и частности. Можешь работать конкретно с какой-то частью. Например, делаешь магнит и эманируешь огонь магнита на развитие образа отца, его систем, его аппаратов и частности образа отца. Даже если ты по названию их не знаешь, просто проговорив системы образа отца, аппараты образа отца, ты уже их возожжешь, ты уже их активируешь. Понятное дело, что потом включается более глубокая работа, когда ты выходишь, например, в зал к отцу и разворачиваешь отдельно системы образа отца. Отдельная система — это что? Ну, оболочки вокруг тебя развернулись. И ты проживаешь элементарно, возожжены ли они или не возожжены. Потом системы свернули, развертываю аппараты образа отца вокруг себя. Точно так же они будут разворачиваться также оболочками. Это самый простой вариант, который легче всего увидеть. И точно так же элементарно оболочки возожжены, не возожжены. Что в них накоплено? Может быть, там что-то накоплено, может быть, ты сразу проживешь какую-то структуру, либо какое-то состояние, либо какое-то потемнение, либо какую-то запись, либо какое-то накопленное какое-то ощущение, которое надо переплавить. Все, хотя бы так. Частности, здесь уже просто элементарно берешь список частностей, их 16 штук, их немного, их запомнить даже можно, и просто возжигаешься движением образа отца и проживаешь. А какое движение образа отца? И можно даже попросить показать тебе движение образа. Есть огромное количество залов, где есть огромное количество зеркал, есть огромное количество практик, когда ты можешь... Помните, как у нас в свое время психодинамика была? И она сейчас есть. Психодинамика частей. Помните, мы делали такую практику, когда мы вводили психодинамичность все части, и перед нами, то есть, грубо говоря, все части же они во мне, а в психодинамике мы что делаем? Части выходят наружу и начинают двигаться в динамике своего развития. Ну, грубо говоря, вот ты стоишь, а перед тобой твои 16 частей, например. И каждая из них двигается определенным образом, то есть каждая из них что-то эманирует. И по динамике этой части ты определяешь, все ли корректно в ней. Сканируешь ее. Задача такая в психодинамике. И если, например, движение какое-то неадекватное, дергающее, прыгающее, странное, дребезжащее, сразу понятно, что в части есть какая-то патология, которую надо исправить. Точно так же, когда у человека какой-нибудь тик на физике, либо какое-нибудь дерганье постоянное, либо какая-нибудь дрожь. Ну, я не знаю, есть разные там патологии. Понятное дело, что какое-то есть отклонение в теле человека. Там нервное, психическое, да любое другое. И мы сразу по движению тела видим, здоров ли человек или нет. Врачи, например, правильные такие, знаете, профессиональные врачи по походке человека могут определить его здоровье, его состояние здоровья. Это вот такой вариант, да? Потому что, ну, по крайней мере, по тому, как расположен позвоночник, по тому, как расположены твои ступни, по тому, как расположена твоя голова, твое тело, как ты машешь руками в процессе движения, по всему этому можно сделать вывод, здоров ты или нет. И какие у тебя отклонения. И мастер, у которого взгляд намет, он называется, да, профессионал, в принципе, может это определить. Который именно специализируется на этом. Поэтому в данном случае точно так же и с частностями, да, можно даже попросить, может быть, вам развернут зал частности той или иной части. Вы знаете, что у каждой части есть свой зал. Но это тоже ни для кого не секрет. У каждой части есть свой зал. В каждой реальности, по номеру реальности, есть зал этой части в доме отца этой реальности. Как и на присутствиях. Все как и на присутствиях. Помните, на присутствиях были дома отца этого присутствия? Так и в реальностях. Дома отца – это реальности. В этих домах отца обязательно есть зал части по номеру реальности. Или зал часть, или зал горизонта этих частей. Горизонта по номеру реальности. Как вариант. И вы туда можете выходить и просто-напросто проживать. Вот 16 частностей взяли, ага, движение души, например, какое, и проживаете. Или просите вам показать. Если видите, что движение у нее не очень адекватное, значит, надо что-то преобразить в частностях. Как только преображаете в частностях, меняются системы, аппараты, вся часть полностью. Также меняя что-то в системах, меняется все остальное. Меняя что-то в аппаратах, меняется все остальное. Потом дальше ощущения, какие в душе накопились. Движения, чувства какие в душе накопились. И дальше мысли какие в душе накопились. Ну, странное состояние, как может в душе накопиться мысли, да? А это частность всех частей. Соответственно, обязательно в душе тоже есть своя менталика. Ну, в душе, в каждой части есть своя там, да, физика, эфирика, астралика, менталика, причинника. Так и в каждой части есть точно такие же условия. Ну и так далее. И смотрите. На самом деле это диагностика очень даже эффективная, когда ты начинаешь проживать себя по разным частям. Особенно если, например, синтез 29 прошел, вот такие-то части возражены, вот эти части разрабатываешь. Там есть по 64 части каждый синтез, да, помните? Пи там 1, 65 и так дальше. 4096 яйца упаковывается, 64 части на каждом синтезе. И вот и смотрите, сами посчитали, в принципе, в распоряжениях написано, как это считается, сами посчитали, сами посмотрели, как называются эти части, и в течение месяца просто разрабатывайте эти 64 части между собой. Так как у вас есть огонь этого синтеза, и он актуален, он будет помогать вам активировать весь горизонт этих частей. И вам будет проще включиться во всю 64-х яйцо. То есть это как раз то, что надо как-то самому активировать. То есть на синтезе мы не можем это активировать. Это некорректно, потому что это ваш внутренний мир. Мы можем это стяжать командно. Вам это отец даст в команде, в зале отца, да? Вам это будет дано как эталон, как некое совершенство. А разрабатывать каждому невозможно, потому что это ваше личное. В личное мы не можем влазить, это ваш внутренний мир. Поэтому и дается месяц после каждого синтеза, чтобы у вас была возможность адаптироваться к тем тематикам, которые были опубликованы, и попробовать применить какую-то из них, чтобы части у вас взросли, чтобы произошло внутреннее какое-то взрастание ваше. Поэтому вот пока мы сами внутренне, всей окскостью своей, да, и всей честностью, которая отслеживается в око, не возьмемся за это, ну, собственно, результата будет маловато. Ладно, чтобы у нас как-то дальше сложилось впечатление о том, как же все-таки разрабатывается око, мы возьмем в око сейчас 8 главных качеств. Ну или 8 крайностей ока. То есть это те качества, которые, ну, являются такими определенными проверками ока. То есть те качества, на которые нас постоянно проверяют, и те качества, которые пройти можно только тогда, когда у тебя активно око. То есть, с одной стороны, тебя око на эти качества проверяет, а с другой стороны, оно же тебя этими качествами и разрабатывает. И ты можешь либо этими качествами взрасти, как мы уже показали вначале, так этими качествами ты можешь и попасть в не очень корректное состояние. В итоге их 8. Это 8 проверок окскостью. Или 8 проверок окскости. Окскости или окскостью, можно и так. Это не проверки ока. Это именно проверки окскости. Проверки ока, они другие. А окскость, вот она такая. Первое. Очень странное качество. На то оно и проверка. Но оно очень эффективно иногда. И я бы попросила вас смотреть на эти качества более широко. Не в том понимании, которое есть в социуме, которое крутится вокруг в мире, а более широко, иерархически. Первая проверка окскостью – это неподкупность. И в данном случае это, знаете как, это качество идет глубоко и, наверное, от тех самых целковых, да, которые когда-то были даны, да, или через них когда-то были определенные исторические события, которые вы знаете. Но в данном случае неподкупность – это как раз умение не повестись на то, что предлагают извне. Иногда внешне очень такое красивое, очень блескучее, такое шуршащее, очень притягательное, но внутри несущее в себе абсолютную пустоту. И у нас очень много есть таких состояний, которые нас извне тянут, тащат. И в данном случае подкуп – это вот, знаете, как вот когда что-то такое рекламируют, и тебя подкупает, и ты хочешь в это встроиться. А вот неподкупность с точки зрения вот того служения, того пути, который ты выбрал. И в данном случае, что бы тебе ни предлагали, как бы это ни было красиво, если в этом нет отца, это уже не твое. И в данном случае неподкупность – это не как раз умение удержаться вот именно в той стезе отцом, который ты идешь. И вне зависимости от... Нет, есть предложения, которые, наоборот, тебя в этой стезе развивают. А есть разные провокационные предложения, которые нам сначала кажутся очень притягательными. Нам они так нравятся. И ты думаешь, ну, действительно, надо. А потом, через какое-то время, они показывают себя как абсолютные пустышки, которые в себе ничего не несут, которые, наоборот, тебя затягивают, а, ну, грубо говоря, гася твою природу, полностью меняя и переворачивая тебя, переламывая тебя, и ты, грубо говоря, опустошаешься, отдаешь, а ничего не получаешь. Вот это как раз такая неподкупность. И вот окскость, она проверяет нас на эту неподкупность во всем. Это не подкупность и на какое-то чужое мнение, когда ты не покупаешься на чужое мнение, да? Когда тебя там не подкупишь разными очень выгодными предложениями, которые тебе все равно, ну, грубо говоря, там что-то предлагают, а это предложение напрямую связано с твоим служением. Если ты туда пойдешь, то служение у тебя уже не сложится, например, либо не получится, и ты это понимаешь. И вот как-то вот такие состояния, таких очень много по жизни у нас возникает, очень много таких состояний, которые мы вот, нам кажется, что они очень красивые, очень привлекательные, и они действительно подкупают, потому что, ну, они блестят, да, ну, покупки, да, они же всегда привлекают, всегда хочется что-то новое купить, новое приобрести, но не всегда то, что ты покупаешь новое, качественно ты пользуешь потом. Очень много есть предметов, которые лежат без применимости. И вот неподкупность – это как раз умение разглядеть в этом пустышку и на нее не повестись. И в данном случае это не важно, будь то человек такой, будь то ситуация такая, будь то предложение, которое тебе закрывают разными очень красивыми, красивой такой фольгой, да, красивым бантиком, а на самом деле ты открываешь, и там пусто. И ничего нет. Ни для тебя, ни для твоей жизни. А ты уже с предыдущим расстался. Ты уже предыдущее отсек и вошел в новое, поверив в эту красоту. Да? И в данном случае это вот как раз то состояние, которое нам надо наработать в окскости. Оно необычное, непривычное. Но, к сожалению, у нас есть случаи, когда человек не проходит эту проверку и, к сожалению, попадает в разные ситуации, которые его же потом оставляют ни с чем. Ни с чем внутренне, я имею в виду. Это даже не касается, не сколько материи это касается, сколько это касается вот той чести и той стези, которой ты идешь. И в данном случае не подкупность с точки зрения того пути, по которому ты идешь. Это даже меньше связано с материей. Это больше связано с внутренним состоянием духа. Да, когда ты не продашь. Ну, здесь как в пятой расе, да, когда ты не продашь там своего учителя, не продашь, да, свои какие-то знания, не продашь, если тебе не поручено их продавать. Это, кстати говоря, тоже неподкупность. У нас очень многие продают свои знания, продают свои какие-то супертренинги, суперличностные там какие-то штуки, когда им это вообще не поручалось, и у них даже нет компетентности это продавать. А очень многие люди делают из своего опыта услугу. И в итоге очень огромное количество людей, нет, кого-то это развивает, и у кого-то действительно это получается. И ты действительно как тренер, там, как определенный специалист в этом развиваешься. Но если у тебя нет ни образования, если у тебя нет компетентности, если у тебя нет поручения, то услугу из этого ты делать не имеешь права. И уж тем более брать деньги с людей за это ты не можешь, потому что у тебя нет такого права. Это вот тоже неподкупность. Потому что не всем дано право свои знания, ну, продавать, грубо говоря. Это не касается сейчас синтеза, это касается научных знаний, это касается разных специалистов в областях продаж, в области там, бизнес-тренерства и так далее. Вот это определенная неподкупность. Как вариант, тоже такой вариант покажу, чтобы вы понимали. Есть такое, я думаю, что во многих городах, это даже как, в какой-то степени развито, ну, у нас в Новосибирске точно. Есть такая игра, она очень старая, давнишняя игра, «Мафия» называется. «Мафия» – молодежная игра, в которой, в общем, собираются молодые люди, им раздают всем вот такие карточки, и каждый там кто-то мафиози, кто-то мирный житель. Потом они закрывают глаза, наступает ночь, закрывают глаза, и потом утром они, ну, как будто бы просыпаются, и кого-то из них убили. Ну, то есть, грубо говоря, ментально, даже если не физически, то ментально убивают того или иного человека рядом сидящего. И сейчас уже начали организовывать целые агентства по организации этой мафии, которая основана не сколько на самой игре и на игровых моментах, а основана на манипуляции. И через игру «Мафию» обучают манипулированию. И очень многие, особенно, ну, почему-то у нас молодые люди, почему-то очень сильно хотят обучиться манипулировать другими людьми и так далее. И вот манипуляция – это как раз то же самое, вот та самая, знаете, подкупаемость, да, когда тебе… Вот на манипуляцию тоже нужно не подкупиться, потому что манипулировать многие умеют очень хорошо. Но у нас был вариант, когда одному служащему предложили ну, так сказать, вакантное место в таком агентстве. И сказали, давай ты будешь, он служащий, он уже прошел много синтезов, ну, а там, видимо, огонек-то чувствует, и приглашают его поработать в этом агентстве. Ну, и вот опять это неподкупность. При этом там очень хорошие деньги крутятся, потому что огромное количество людей жаждут и желают научиться манипулировать другими. Ну, естественно, для того, чтобы заработать, для того, чтобы окрутить, для того, чтобы каким-то образом всего в себе наживу. Понятное дело, что этот отдельщик и все, кто там работают, потом будут отрабатывать, так не в этом воплощении, так в следующем воплощении. Но у служащего одному такую прям проверку развернули. И его пригласили в это агентство работать специалистом там по каким-то определенным выражениям. Говорит, ты сначала начнешь как специалист, а потом, если хочешь, будешь тренером по манипулированию. А там подготовка у молодого человека достаточная была. Ну, то есть он там и образованный, и хорошо говорит, выглядит хорошо. И, собственно, прям подходит под их такой. А он внутренний, сначала, естественно, это льстит, когда тебе говорят, ну, слушай, ты можешь быть хорошим тренером-манипулятором. Ты можешь хорошо разводить людей, ты можешь обучать этому. Ну, подумаешь, там нужно в мафии чуть-чуть поубивать ментально. Ну, ничего. Просто дело в том, что для нас, как для служащих, да вообще для любого человека даже ментальное убийство считается убийством. Поэтому в данном случае здесь вообще нет разграничений, так как мы живем многоприсутственностью. Нет разграничений, физически ты убил или ментально ты убил. Это все одно. И это все цельно для отца. Поэтому в данном случае он почувствовал, что точно он там быть не может. Хотя при этом он как раз был в момент, он был в процессе нахождения работы. Он как раз закончил учиться, переподготовился, ему нужно было найти работу. И вошел в служение. И тут такое вакантное место. Но он все-таки, вот, видимо, вошел в какую-то вот эту неподкупность, он понял, какие там работают люди, он понял, какие там кадры, с чему там обучают, он понял, что это точно не его, ему нужно в другом реализовываться. И он как бы не повелся. Не повелся, остался в служении, ну, продолжает служить там по своей какой-то другой индивидуальной стезе восходит, но туда он точно не вник. Хотя предлагали как раз в тот момент, когда там расцветало это все. Поэтому в данном случае вот даже такие варианты есть, и нам, как служащим, естественно, мы огненные, мы огонь эманируем. Даже если мы считаем, что мы там не особо развитые, не очень подготовленные, все равно, какие бы мы ни были, с какой бы мы подготовкой ни были, из нас эманирует огонь. А огонь всегда притягивает, и огонька всегда хочется кусануть, потому что он очень уж притягательный, знаете, вот как огонек для ребеночка. Когда ребенок видит огоньки, он же сразу же начинает прям так вдохновляться. Некоторые даже хотят укусить эти огоньки. Вот так и здесь. Мы когда ходим и манируем, мы притягательны для других. Как бы мы этого не видели, как бы мы этого не чувствовали, мы притягиваем других. Многие даже не знают, на что мы они притягиваются. Вплоть до того, что просто подходят, непонятно зачем, но просто подошли. Просто постояли, посмотрел вот так в глаза и пошел дальше. То есть просто притягивается человек, иногда даже человек абсолютно незнакомый, там в какой-то толпе, либо на каком-то мероприятии, либо еще где-то, человек незнакомый, он, называется, обошел всех сквозь, но подошел к тебе и начал с тобой там делиться какими-то впечатлениями. Знать не знаешь его, даже не знаешь, как его зовут, первый раз его видишь. А, ну, раз подошел к тебе человек, считай, подошел к отцу, ну, послушай чуть-чуть, даже, может быть, сквозь уши, но он постоит в твоей среде, может, он взрастится в этой среде. Поэтому в данном случае вот притягиваем, и даже как бы мы не хотели. Соответственно, естественно, будет за время нашего служения нам поступать очень много притягательных предложений, где нам будут рассказывать о том, как притягательно вы могли бы здесь реализоваться. Всей своей магнитностью, всей своим шармом, очарованием. Там подбирают самые красивые слова, лишь бы мы на это купились. Мы покупаемся, и потом нас же на этом кидают. И все. Подставляют так, что даже потом уже и виноватых не найдешь, потому что все настолько красиво обставят, что ты даже потом уже и не сможешь сориентироваться, а вообще, что это было, где это было. И не найдешь ни концов, ни фамилий, ни имен, ни документов, ничего. Поэтому в данном случае это вот неподкупность. И нужно учиться оком своим проживать, когда вас разводят. Разводят, вот буквально так. Неподкупность – это умение, в том числе разводы вот эти все, проживать. А разводят очень часто стараются развести. Ну, у кого подготовки хватает, мы всегда говорим, подготовки хватит, попробуй разведи. Если подготовки хватает, многие люди стараются, пытаются, получается. Кто-то чувствует, что подготовки не хватит развести. Сворачиваются и перестают. Особенно, если ты на них так посмотришь глубоко, огнем отца, сразу же все разводы у них из головы вон, вон, и все. Пустая голова с такой пустой головой. Бегут вот так, звеня головой. Но, опять же, не всегда, если хватает подготовки. У нас, если хватает у нас вот этой подготовки щитом, подготовки воинством, это отсекать. Если не хватает, то придется очень много лапши вытащить на ушах. В том числе и потаскать на себе, а потом от ушей она может перейти на плечи, и тогда совсем тяжко станет. Вот это неподкупность. Странное такое, но очень важное состояние, которое нас, окскость, проверяет нас на это. И как бы мы ни хотели, мы все равно живем в социуме, мы живем в обществе, мы живем с людьми. И люди по мастерству своему есть разные. И у всех по-разному называется, кто как чем может, тот тем и живет. Поэтому называется... Вопросы к нам-то особо никаких, но у нас должна быть иерархическая внутренняя подготовка, чтобы это отслеживать. И в случае чего, если это поручается, если звучит, воински это отсекать. Потому что, ну, называется, не развели тебя, найдут другого, разведут другого, да? И понятное дело, что там уже природу не переделаешь, но если этот человек раз получит по носу мечом, его дух это запоминает. Ну, как бы, если по опыту, да, если человек хоть раз схлопотал мечом по лбу или по носу, или по спине, или еще почему-нибудь, его дух это запоминает. И, по крайней мере, на несколько лет отшибает, как вообще. И он даже не хочет к этому прикасаться, потому что вспоминает вот это вот прикосновение меча по хребту, и сразу же отсекаются мысли о том, чтобы это сделать. Ну, то есть это вот как раз те состояния, которые надо учиться отслеживать. Вот это как раз неподкупность. Кстати говоря, неподкупность – это еще и умение правильно, знаете как, воспринимать и учиться различать, когда стоит, например, взяточку дать, а когда не стоит. Ну, сейчас сразу внутри, какие взятки, мы же такие честные. Шоколадка, например, да. Очень много есть инстанций, ведомств, которые на этом живут. Которые в случае, если у нас очень много было вариантов, когда там, мы не могли там, что-то сделать, не могли зарегистрировать или так далее, или что-то еще, и приходилось на это выходить. Но были варианты, когда Кутхуми запрещал и говорил напрямую, это их обязанности, и подкупать за их обязанности мы не имеем права. Это иерархически некорректно. Ну и когда у нас там многие, понятное дело, когда выходят за пределы своих полномочий, и тебе помогают. Тогда это действительно вспомоществление, тогда это нужно поощрить. А когда в условиях своих полномочий они еще и просят как-то поощрить, это уже некорректно иерархически. Это просто такой вариант, когда на работе мне просто такое встретилось. Я там, где работаю, я часто взаимодействую со СМИ, со средствами массовой информации, с разными журналистами, которые берут там интервью, снимают мероприятия. И, значит, один там, представитель одного крупного нашего издательства, он решил написать статью про наше мероприятие. До этого он там, просто как пример. И до этого он там как-то связался со мной, я ему прислала пресс-релиз, прислала ему все необходимое, чтобы ориентироваться в этом мероприятии, прислала ему программу, я говорю, вот по этой программе ловите их, снимайте, как хотите там, снимайте, улавливайте, фотографируйте, берите интервью. Ну, собственно, он исполнял свою работу. Он журналист, это его работа найти информацию, опубликовать ее правильно, да? И понятное дело, что у всех журналистов одинаковые обязанности, они одинаково делают, ищут материал, публикуют, им платят за это деньги в их издательстве. И в итоге он нормально, значит, снял этот материал, написал целую статью в газете этого издательства. Газета считается хорошей по сибирским меркам. Она входит в какой-то там фонд, где-то, и каждый экземпляр сохраняется в каком-то специальном фонде. Написали эту статью, ну, думаю, ну, молодец, хорошо, думаю, наверное, пришлет ссылку, пришлет, может быть, газету, чтобы она где-то сохранилась у нас в архиве. И потом через какое-то время он звонит и говорит, говорит, ну, вы знаете, вы должны понимать, да, тут в газете такого качества мы опубликовали статью, как бы, хоть и маленькую, но мы что смогли, то и опубликовали. Как вы насчет того, чтобы нам выписать благодарность за то, что мы напечатали статью? Я говорю, да, а благодарность кому? Вам? Он говорит, ну можно мне, можно издательству, можно как бы и мне, издательству. Я говорю, простите, а за что вам благодарность? За ваши обязанности прямые, которые вы исполняете как журналисты? К тому же заказа не было, мы не просили публиковать там, это ваше личное волеизъявление. Какие тут поощрения могут быть? Привезете, если нам газеты, будем рады, не привезете, тоже будем рады. И он настолько опешил, потому что, видимо, настолько это его вот эта практика. Но у многих почему-то не складывается вот это состояние, что есть обязанности, в условиях которых человек обязан это исполнять, а есть то, что за пределами обязанностей. И вот у нас даже это вот такая ситуация, когда а за что поощрять? За то, что ты исполнил свою работу, то тебе за это заплатят, в той конторе, где ты работаешь. Почему мы должны сверх тебе оплатить? Тем более, ладно бы, если была наша просьба, если бы умоляли, приди с ними. А тут это их волеизъявление, их желание обсветить это событие. Они сами написали, сами опубликовали. И есть другой вариант, когда недавно совсем команда шла регистрировать метеорологический центр. А там команда зарегистрировать не могла метеорологический центр 3 года. 3 года регистрировали безуспешно. Их постоянно отправляли разные специалисты с разными вопросами. Один исправит, второму принесут, другой говорит, какой дурак так исправил. В общем, они друг на друга наезжали, никак не могли зарегистрировать. И тут в последний момент, когда уже, и это прям проживалось, что у них уже приняли документы, уже придираться не будут, и там нужно было просто выстоять. И я помню, служащий мне из того дома звонит и говорит, слушай, вот они там сейчас значит, документы оформляют, они мне там говорили, что нужно там еще исправить. Так я думаю, может быть, мне им какой-нибудь презент принести, чтобы они быстрее это исправили. А Куткуми в данном случае здесь запретил вообще, потому что четко ему объяснили, что исправлять документы – это их прямая обязанность. И даже если ты будешь исправлять 100 раз на дню, их обязанность – эти исправления принимать, ревизировать, довизировать, фиксировать и дальше отправлять. Все. Я говорю, ты что, хочешь их поощрить за то, что они делают свою работу? Ну тогда мы взращиваем паразитов, тогда мы взращиваем не очень корректных личностей иерархически. Я помню, ее так это вдохновило, так это ее отсекло, что она вот... И что самое интересное, там был процесс на грани фола. Если бы она не выдержала и отдала бы взятку, ну любую, не знаю, шоколадку, там коньяк, все что угодно, не зарегистрировали бы. Ну, там была проверка именно иерархическая. Не зарегистрировали бы, опять бы нашли какую-нибудь заковыку и вернули бы документы. А там было уже прям вот на грани, уже вот-вот должны выдать сертификат. А вот, называется, в нужный момент сработала вот эта неподкупность, сработало вот это состояние, когда не надо. Ну, мы там, естественно, проконсультировали друг с другом, да, поговорили. Она четко прожила именно фиксацию Куткуми и все-таки выстояла и не стала уже никаких движений лишних предпринимать. И за счет того, что она собралась и вот не стала уходить в человеческое и вот впадать вот в эту суету взяток, да, так сказать, дать сунуть, вот зарегистрировали. И буквально там через какое-то время она мне звонит, нам зарегистрировали, выдали сертификат. Все, наконец-то, слава Богу. Все им диво вдохнуло, потому что ждали мы все 3 года, когда они зарегистрируются. Там столько проверок было. Ну, территория такая. Увидели? Вот это неподкупность. И, казалось бы, ну, мелочи же. Мелочи. Но мелочь одна, вторая, третья. Это потом все накапливается. И это потом отражается на чистоте нашего огня, прежде всего. Мы считаем, что это, ну, нигде не отразится, отражается. Не с первого раза, так потом, через какое-то время, это потом отражается на чистоте нашего огня, нашего синтеза, соответственно, на чистоте нашего служения. И нужно чувствовать, в какой момент надо, потому что вышло за пределы полномочий, и там человек рискнул. А когда не надо, потому что это его прямая обязанность, и поощряя его за прямую обязанность, мы, в общем-то, взращиваем лентяя и не очень корректного работника на своем рабочем месте. Вот это как раз и есть неподкупность. Второе состояние, которое включается, которое проверяется, наверное, вот в окскости, это, в общем-то, мы все знаем, это честность или честь. Честность или честь. Ну, вообще-то, честность или честь — это разные вообще-то понятия, чтобы мы понимали, да? Честь — это больше внутреннее понятие, а честность — это применение чести вовне. То есть честь — это больше внутри. Честь, кстати говоря, это даже больше свойство ока. А честность, как применимость чести, это окскость. Ну, чтобы вы различали, да? Ну, я думаю, что здесь особо тоже говорить не надо, да? Эти все качества между собой очень связаны. И они связаны с первым качеством в том числе, да? И вот эта вот честность, умение быть честным до конца. Умение быть честным, прежде всего, пред отцом. Честным пред отцом и честным вот с человеком, честным с людьми. Опять же, честность, она очень многовариативна. И, например, есть иерархическая честность. Это, например, какое-то требование к служащему, да? И будь иерархически честен. Есть честность человеческая. Есть то, что выходит за пределы честности, но это не является нарушением честности, да? То есть, смотрите, так как мы живем многоприсутственно, понятие честности у нас расширилось в разы. И то, что раньше мы воспринимали как честность, сейчас намного это больше, намного это понятие больше. И то, что мы должны понимать, то, что для обычного человека считается нечестным, для служащего иногда это может быть единственно честный вариант. И вы много раз замечали, когда человек, ну, грубо говоря, не служащий, ты ему рассказываешь о чем-то, он говорит: да как так, это же нечестно. Это же нечестно, и такого и так делать нельзя. Это же с точки зрения социальных там каких-то норм, запретов, заветов, разных там традиций, это такого быть не может. Но служащий проживает, что такое было и может быть, потому что, ну, на тот момент включился огонь отца, в огне отца у него включилось это действие, он это исполнил, тем самым вышел за пределы своих возможностей. И да, с точки зрения обычного человека, это нечестно, так нельзя делать. А с другой стороны, с точки зрения человека служащего, иногда это даже спасает. Ну, опять же, смотря о каких вещах мы говорим. Например, приведу пример, чтобы тоже было понятно. Ну, пример, знаете, такой щепетильный, тонкий и чисто вот такой житейский. Он вот такой житейский, да, до нельзя. Одна служащая пришла ко мне на погружение и говорит, тоже, как история жизни. И она говорит: вы знаете, у меня такое, а я никак не могла понять, с чем она пришла, потому что она говорит что-то, но я чувствую, что она ходит вокруг да около. У нее задача не в этом, то есть у нее проблема не в этом. И она как бы на эту проблему глубокую накидывает другие, чтобы было с чем работать, главное, чтобы эту не заметили. Но в итоге потом в погружении, конечно же, отец все раскрыл. Она работала с такой проблемой, что она уже, не сколько ей, 55 или 60 лет, ну то есть она уже женщина в таком хорошем возрасте, у нее уже взрослые дети, они живут с мужем вместе вдвоем, но муж, он как-то, в общем-то, не интересуется, чем она занимается, ей неинтересно, чем он занимается. И она говорит: я очень глубоко страдаю. Я говорю: а что ты страдаешь? Она говорит: я полюбила другого мужчину, а живу с мужем. Но я страдаю, я понимаю, что я мужа обманываю. И она говорит: и что мне делать? Я чисто как служащая понимаю, что там служащий человек, то есть он синтеза проходит и служит. Она говорит: я понимаю, что это нечестно, а с другой стороны, я по-другому не могу. И она плачет, ревет и не может остановиться. Я говорю: ну, что ты мучаешься? Давай мы выйдем с тобой вместе. И ты спросишь у отца, и что тебе на это отец ответит? И, вы знаете, ответ отца меня поразил даже саму. Насколько это была вот как раз та самая многоприсутственная честность, которая вот физически необъяснима. И она выходит, задает вопрос, и отец отвечает очень просто. Он говорит: вот в условиях твоей жизни, вот насколько тебе хватит любви, настолько и осваивай. Ну, то есть запрета на это не было. Я просто ее обучаю таким образом любви. Отец сказал, вот насколько тебе хватает любви как женщины, настолько ее и реализуй. И она настолько раз... Ну, это я имею... Я вам сейчас вам говорю. Это был случай этой девушки. Это не значит, что везде так. Но для нее, у нее, видимо, какая-то была определенная работа с любовью. И вот ей необходимо было расширить свое состояние любви. И таким образом она начала взаимодействовать там по-другому чуть-чуть в жизни. Поменялась. Она чисто по-человечески плачет, понимает, что нечестно и так далее. Но с точки зрения многоприсутственности, возможно, это обучение другим видам любви, которые она не увидит и не получит внутри, ну, например, там с мужем своим. Она там обучается другой любви. А это еще одна какая-то любовь. Это не значит, что это честно и так должно быть со всеми. Нет. Но вот ей так ответили. И я помню, что для меня это тоже был разрыв шаблонов, потому что как так? С точки зрения обычного человека нельзя измениться и так далее. Ну, то есть всякими разными получить можно словами. Но с точки зрения служения, ей на тот момент надо было. И она настолько, у нее сердце прям отпустило. Сердце заполнилось любовью отца. Она говорит, я прожила что к чему, я прожила как. И когда у нее сердце заполнилось ответом отца, она говорит, я прожила теперь, как мне надо сделать. Ну, потому что ей там сказали, что в любом случае долгое время ты так действовать не сможешь. В какой-то момент все равно ты сама, называется, свихнешься от этой двуличности. Поэтому надо решать. И вот ей отец на момент, чтобы выйти за пределы своей любви, вот в это ввел, но решить итогом она должна этот вопрос как-то единолично, одним. Я говорю, я поняла теперь, как это решить. Ну, и она ушла вот сознанием того, как это решить. Тоже вот честность. С точки зрения физики, нечестно вообще. С точки зрения огня отца, с точки зрения развития конкретного человека, иногда надо так. Ну, вот тоже грань. Такая тонкая грань, которая вот, она, опять же, проверяется и видится только на конкретном человеке, в конкретной ситуации. Поэтому, когда говорят, ой, вот там сказали, очень часто бывает такое, там на синтезе рассказали такой пример, вот мне, видимо, тоже так надо попробовать. Да, поэтому, а очень часто, так как мы не проживаем индивидуальности своей и не всегда доверяем своей природе, мы думаем, о, ну, на синтезе сказали, значит, надо попробовать. Надо попробовать. А то, что это тебе не подходит, то, что это не твое, то, что это вообще на других условиях было, чтобы пример показать вот этой вот грани, у нас это не включается. Поэтому мы без разбора пробуем все подряд иногда, внутренне, хотя не находим то, что нам надо. А должно же вспыхнуть сердце на это. Если сердце на это не вспыхивает, как ты это будешь делать? Никак. Даже при большом желании. Знаете, даже если желание – это тройка, сердце – это пять. Даже при большом желании все равно сердце в какой-то момент скажет «нет». Даже если будет сильное желание, все равно итогово решит это сердце. Потому что желание – это три, а сердце – это пять. И даже если ты очень сильно желаешь, прямо хочешь, сердце скажет «нет». И если у тебя сердце развитое, физика против сердца не попрет. Вот это три, дальше третье. Вот дальше третье. Это чистота. Чистота, вот чистота внутреннего мира. Вот то, о чем я вам говорила, да, что неоднократно неправильные принятые решения, неоднократно, я не знаю, когда ты влазишь там в какие-то авантюры, не понимая зачем, когда ты действуешь неосмысленно, когда тебя таскают из одного состояния в другое состояние, когда ты, ну, грубо говоря, вот так же пробуешь все подряд, не понимая зачем, у тебя постепенно это все отражается на внутреннем мире, и из чистоты и вот этой звенящей искристости внутренний мир превращается в такой мутный, замутненный, как болото. И вот чистота – это как раз то состояние, которое отслеживается окскостью, и чистота – это невозможность заболотить свой внутренний мир. Когда ты не заболочиваешь внутренний мир, а когда ты успеваешь и чувствуешь, что вот это действие тебя загрязнит, ну, грубо говоря, чистота внутренняя, не внешняя, внутренняя. Общение с этим человеком, ну, привнесет в твой внутренний мир какую-то определенную краску, которую тебе потом отрабатывать даже придется. Иногда там пойти куда-то, куда тебя зовут, С точки зрения человеческой, да, вроде бы хочу. С точки зрения служебной, ничего хорошего ты там не найдешь. Только понасцепляешь на себя, потом пережигать придется. Нам-то не жалко, мы пошли пережгли. Но состояние-то в теле все равно будет определенного типа. Поэтому вот это как раз умение отслеживать, в какой момент тебе нельзя нарушать эту чистоту. При этом иногда у нас есть разные состояния на синтезах, либо между синтезами, когда мы входим в какое-то проживание, вдохновение, либо нам как-то все ясно становится, либо какая-то практика очень яркая, которая тебя так насытила, что ты прям вот идешь такой весь летящий, потому что тебя это так вдохновило, а тебе это понравилось, да? И очень часто как раз, естественно, раз тебя это вдохновило, состояние сложилось, вовне складываются разные условия, разные ситуации, которые тебя провоцируют из этого вышибиться, да? Из этого выйти. И вот нужно учиться сохранять вот эту внутреннюю чистоту. И даже при внешнем взаимодействии иногда все равно оставаться внутренне чисто, в чистоте. И даже если человек говорит тебе, что ты не прав, либо навязывает тебе свою точку зрения, а навязывает все по-разному. Некоторые навязывают, просто сказали, и все. А некоторые, навязывая, проникают своими флюидами в тебя и оставляют, грубо говоря, частичку себя у тебя. Ну, специалисты же разные есть. И вот как только ты это проживаешь, внутренне нужно всегда учиться говорить, вот это не так. Внешне человек не услышит, что это не так. Но внутри ты зафиксировал решение, это не так, я с этим не согласен, это не то, что надо. И даже если ты это просто утвердил, все, внутри уже разворачивается защита от проникновения некорректной точки зрения другого человека в тебя. Ну и, кстати говоря, срабатывает тот самый очень хороший принцип, по-моему, Будда это сказал. Да, если человек тебя оскорбил, то эти оскорбления остаются с ним, пока ты их не принял на себя. Пока ты на них не отреагировал, пока ты их не принял на себя, эти оскорбления остаются с человеком там. Или как-то еще есть другой вариант, что если человек себя кидает грязью, да, ты можешь, конечно, это принять, тогда грязь останется и в тебе. Но если ты это не принимаешь, грязь остается на руках того, кто кидал ее, да? Так и здесь. Вот пока ты на это не реагируешь, это остается с другим человеком. И даже если он все что угодно про тебя говорит, все что угодно, я не знаю, там, ругает, все что угодно делает против тебя, пока ты на это не реагируешь, это остается с ним. Но как только ты допустил хоть одну реакцию, все это, извините, Г перешло к тебе. И нарушилась та чистота, которую ты сохранял. Поэтому в данном случае для таких людей и вот вообще для таких состояний лучше всего никак не реагировать. И что самое интересное, когда ты не реагируешь, человеку подпитываться нечем, и ему просто становится неинтересно и скучно. И он в какой-то момент просто отлетает и находит себе другой объект. Паразитирование. Четвертое. Четвертое – это правдивость. Вот честность – это все-таки ближе к чести, то есть честь, достоинство, состоятельность, стать. А правдивость – это умение, ну, отстаивать правду. Отстаивать правду отца, прежде всего. Отстаивать ту правду, которая в том числе есть в тебе. Ту правду, которая у тебя сформирована как у человека, как у служащего. Отстаивать свои какие-то принципы даже в какой-то степени. И очень часто там, когда мы, ну, например, там делимся с другими философией синтеза, говорим там о метагалактике Фа, говорим о частях, говорим о том, какие есть практики и так далее, очень часто приходится вот именно эту правдивость, эту правду отстаивать. Ну, грубо говоря, защищать таким образом имя отца, да, и защищать философию синтеза, потому что очень часто нам, ну, как бы, сомневаются в том, о чем мы говорим. И в данном случае эта правдивость должна, прежде всего, у тебя внутри сформулироваться. И эта правдивость, она никак не может тебе вложиться или сказать, что вот это твоя правда. Все равно у каждого человека складывается своя правдивость. Да, понятно, что истина у отца она одна, но правда у каждого человека формируется своя собственная, исходя из той истинности, которой человек живет. Поэтому вот в данном случае правдивость — это даже умение, знаете, как отстаивать правду своей жизни, отстаивать то, в чем ты прав, отстаивать свои правила, отстаивать устои, отстаивать свои какие-то принципы. Да? То есть правда она состоит из многих порядков, там и принципы, и состояния, и стороны, которые ты принимаешь, ну и так далее. Потому что очень часто мы, например, в жизни принимаем ту или иную сторону. Да? А почему эта сторона для тебя правда? Почему ты, например, да, больше поддерживаешь вот эту сторону или там остаешься в нейтралитете? Вот это твоя правда. И мы, в принципе, в течение всей жизни занимаемся в какой-то степени больше или меньше отстаиванием своей собственной правды. Правды жизни, правды того устоя жизни, того уклада жизни, который я сформировал, той правды жизни, которая есть в моей семье, той правды жизни, которой я живу как человек. Ну, грубо говоря, если, например, философия синтеза – правда моей жизни, я буду ее отстаивать, потому что я этим живу, потому что это часть меня, и я уже от этого неразделима. Поэтому я знаю, что моя правда, да, это философия синтеза. И если будут задавать вопросы, либо идти против этой правды, я буду отстаивать философию синтеза как правду свою личную. И вот это как раз и есть то самое. Вот. Многие, например, отстаивают правду, если, например, очень многие ученые, да, в науке что-то развивают. И им приходится постоянно отстаивать правду того открытия, над которым они работают, чтобы им дали финансирование, например, чтобы они смогли дальше продвинуть этот проект. И очень часто даже там, человеку очень часто предстоит отстаивать правду своей личности, чтобы, например, тебя взяли на работу. Сейчас очень много на работу, очень частый опыт, на работу берут через презентацию, грубо говоря, как себя презентуешь на собеседовании, так и сделают вывод, брать тебя на работу или нет. Ну и так далее. То есть это тоже отстаивание правды своей собственной личности. Отстаивание правды самого себя. Как ты себя представляешь, как ты себя презентуешь, да? Что ты говоришь, кому ты говоришь, в каком свете ты говоришь. Ну это правдивость. Но очень-очень легко выпасть, да, из этой правдивости, когда ты начинаешь отстаивать правду не свою. Либо правду, навязанную кем-то. Либо правду чужую, чуждую тебе. Потому что любая правда, вообще все эти качества, они напрямую связаны с твоей природой, с твоим внутренним миром, с твоей вот как раз вот этой вот спецификой. И если правда не соответствует твоей специфике, твоей природе, это уже не твоя правда, ты уже ею не можешь действовать, жить, ее защищать. Поэтому вот на этих качествах очень много происходит в жизни у нас, всяких разных таких противоречий, провокаций и разных таких уловочек со стороны других людей, со стороны социума. 5, 6, 7, 8. Да? Правдивость. На пятерочке у нас открытость. Ну, здесь даже особо говорить нечего, потому что как раз открытость – это то, на что мы постоянно попадаем. Это то, что постоянно у нас, с этим у нас какие-то сложности. Прежде всего, в данном случае, это открытость отцу. Открытость всем своим внутренним миром отцу. Это, знаете, тоже тут совсем недавно состоялся такой интересный тоже разговор с одним служащим. И потом, в дальнейшем, это стало темой одного синтеза. Я уже не помню какого, но в какой-то команде это прям тема развернулась. Что мы очень боимся быть откровенными с отцом. Откровенными с аватарами. Ну, то есть, и мы боимся иногда выходить к отцу по откровенным своим вопросам. Даже в какой-то степени интимным вопросам, которые вы никому не расскажете и никому не можете рассказать при всем желании. Потому что это настолько ваше, это настолько ваше личное, настолько ваше внутреннее, что никакой другой человек это воспринять не сможет. Но это сможет воспринять отец. И у нас всегда должно хватать открытости разговаривать с отцом откровенно. И очень часто у нас есть такая мука, одна из самых распространенных мук в человеке, когда человеку не с кем поделиться. У него есть какая-то внутренняя проблема, иногда очень тонкая проблема, которую даже не всегда корректно публиковать в социуме, в обществе. Да? Но есть всегда, у нас должно всегда быть с точки зрения окскости, достаточно открытости, чтобы выйти и отцу об этом сказать, поделиться этим с отцом. И очень часто в некоторых погружениях даже дается время, чтобы человек откровенно один на один с отцом пообщался. Потому что внутри мы постоянно ощущаем вот этот вот дефицит общения с отцом. Вот прям дефицит, его не хватает. Понятное дело, служебно вышли, стяжали, впитали. Это у нас всегда, ну, такие солдафонские, жесткие, такие дисциплинарные отношения с отцом. Это у нас всегда есть, да? Выйти что-то стяжать? Да, конечно, я сейчас выйду, стяжаю. А вот просто откровенно поговорить с отцом. Ведь в конце концов мы все его дочери и сыновья. А и вот почему нельзя поговорить с отцом, вот как с отцом, близким по духу, как с человеком, который может тебя понять, может тебе что-то подсказать, в конце концов просто обнять и накрыть той волной любви, которой физически нам может не хватать. Ну вот там у нас у всех разные отношения там с матерями, с отцом, с родителями, у кого-то есть родители, у кого-то не было никогда. И вот это все тянется и потом отражается в отношении с отцом, к сожалению. И вот у нас должно всегда достаточно быть открытости, чтобы уметь откровенно общаться с отцом. В иерархии в целом. С аватарами тоже нужно учиться общаться откровенно, потому что есть какие-то тонкие процессы, которые не расскажешь никому. Вот никому. Даже служащий, с которым ты общаешься долгое время, близко общаетесь, вы все равно вот этого процесса не расскажете никогда, потому что это ваше внутреннее. И никто, кроме вас, это знать не может и не должен. И это абсолютно нормально. Это нормальный процесс, у нас у всех такие процессы есть. Но ведь желание высказаться, желание освободиться, желание преобразить это состояние все равно есть. А где мы это будем преображать? Только у отца. Больше не к кому идти-то. Вот в чем проблема. Физически никто не поймет. В служении, в подразделении тоже никто не поймет, потому что у всех свои какие-то взгляды, у всех какие-то свои состояния, у всех своя подготовка. А отец-то принимает со всей подготовкой. У отца достаточно милосердия, чтобы воспринять любой, даже самый откровенный, тонкий, щепетильный вопрос, который у нас есть. И с разными вопросами. И в погружении не всегда человек готов это опубликовать, потому что мы на погружении... Поэтому, пожалуйста, внутренне попробуйте накопить вот эту открытость.
Звук
выключить. Да, там записывается, а потом вы не будете слышно. Почему будет?
Зато нам будет слышно, как вам звонят.
Извините.
Да ничего страшного, просто сейчас может еще раз позвонить. Ну и в итоге как раз то самое состояние, когда нам не хватает просто открытости. Открытость надо накапливать тоже. Открытость нужно накапливать в частях, в системах, в аппаратах и в частностях. Чтобы достаточно было вот этой внутренней какой-то состоятельности и внутренней какой-то открытости, откровенности общаться с отцом. Потому что мы, конечно, приглашаем на погружение и говорим, пожалуйста, приходите по любым вопросам, даже личным. Но опять же, не все доверяют тому, кто погружает. Да, поэтому у нас существуют разные погружаемые, разные ведущие погружения. Называется, в зависимости от того, кому ты больше доверяешь, к тому и иди. Как к врачу, да, тоже. Не ко всем доверишь. Вот это как раз то же самое. Поэтому вот открытость, ее надо накапливать. И не бояться к отцу выходить по откровенным вопросам. Иногда вот на грани фола. Кажется, что, ну, грубо говоря, стыдно даже физически об этом вспоминать, может быть. Или, может быть, неприятно вспоминать, или, может быть, есть какие-то состояния, которые тебя поднимают, какие-то воспоминания, либо еще что-то. Ну, физически, да, некому, негде. Так к отцу скажите. Открытость. Дальше. Шестое – это искренность. Искренность, знаете, как состояние вот такой, ну, в общем-то, искренности. Когда ты не двуличествуешь, когда ты не говоришь, знаете, как бывает такое, что я думаю одно, а говорю совсем другое. Это ладно, когда мы физически друг с другом так, Ну, это называется свобода воли, никто не отменял. Но хочешь ты так думать и говорить по-другому, это твое личное, двуличие. Ну, это ладно. Самое страшное, когда мы двуличные по отношению к отцу. Когда мы думаем одно, а говорим совсем другое. Когда мы внутренне относимся определенным образом к отцу, а говорим совсем другое. Ну, как бы наоборот, мы фиксировали в служащих такие состояния, когда человек внешне говорит, я с отцом, я в отце, в случае чего я делаю практику с отцом, в случае чего куда я, к отцу, конечно. А внутри мы просто регистрируем состояние, когда человек, ну, грубо говоря, плевал, я на тебя с высокой колокольни. И просто чтобы отстали от меня служащие, ну, чтобы не задавали вопросов много, я говорю так, потому что так выгодно. Вот и все. И это кажется, как так? Неужели у нас такие состояния есть? Да есть разные состояния. Представьте, каких специалистов собрал отец в разных командах домов. И чем только эти специалисты в предыдущих воплощениях не занимались. Поэтому разные вот эти вот искренние и неискренние состояния, я уже не говорю об искренности друг к другу, когда мы там говорим одно, в итоге сделали третье, в практике попросили четвертое. Это тоже те состояния, которые надо преодолевать. Если ты искренен, то ты искренен со всеми. Прежде всего, искренен с отцом, искренен прежде всего с самим собой, искренен в иерархии, а значит и искренен со служащими, с которыми ты в одном подразделении. И не допускаешь состояние двуличия, когда, ну да, я тебе сказал одно, я тебе пообещал одно, либо помахал. Да-да-да, конечно, я буду это поручение исполнять, а внутри уже давным-давно его послала. Зная о том, что ну я никогда за это не возьмусь. Ну, если ты не возьмешься, так скажи так, что ты не возьмешься. Сдай это поручение. Не твое это. Скажи это, но искренне скажи. Потому что очень часто настолько иногда возникает страх сказать, что это не мое, что это поручение может быть другому поручить, либо как-то подумать над другим каким-то поручением. Настолько мы иногда боимся это сказать, что очень много разных там ходов и выходов придумываем, очень много разных вот таких обходных путей. А это же все сложность такая. Мы же за простоту, и мы как раз вот око же развивает простоту. И вот это все те качества, которые как раз делают вводят нас в состояние простоты. Когда нету второго дна, когда нету второго какого-то мнения где-то внутри тебя, а когда вот ты прост, объективен пред отцом. При этом это не наивность. Не нужно думать, что это такая наивность. А, я такой наивный парень, что хочет, что со мной делать. Нет, это простота с полным пониманием объективности отца собою, которую ты несешь. И это очень важно нарабатывать. Хотя бы через эти качества. Постепенно. Потому что даже когда сейчас мы их публикуем, вы сами проживаете, что в разных качествах у вас по-разному идет состояние. Какие-то полностью вспыхивают, и вы чувствуете, да, во мне это есть. А какие-то вспыхивают, и вы чувствуете, ну, это надо наработать, потому что с этим у меня проблемы. Yeah. Вот. А так всегда на синтезе, да, публикация идет, и в момент публикации вы сразу себе крутите, так, это так или это не так. И вот то, что вы в момент проживания, в момент синтеза проживаете, это вот те естественные искренние проживания, которые надо запоминать. И прям себе записывать, если вы в момент практики, либо в момент публикации темы прожили для себя или отметили, ой, надо вот с этим работать, запомните это, потому что надо с этим работать действительно. Это как бы вам подсказывает аватар Кутхуми и отец через тематику, с чем работать. Чтобы потом не возникало вопросов, а что мне делать? Я синтез прошел, а что мне делать? Так ты сам на синтезе сидел в течение 2 дней и проживал, ага, вот это надо наработать, вот, отмечал для себя, вот это нужно сделать, с этим нужно поработать. Так ты отмечай не только там, но и здесь где-нибудь, если у тебя оттуда выветривается, значит, записывай здесь. Ладно, 7 – это стойкость. Стойкость или есть еще такое состояние, как бы правильно это сказать, стоичество, когда человек, как его называют, стоик, человек стоик, стойкой, стойкий. Есть даже такое произведение в литературе, стоик называется, да? То есть человек, который вот стоик в своем внутреннем, ну, в своем духе. Да, стойкость. Да, с одной стороны, стоит на своем, но в данном случае стойкость синтезом изначального считающего отца. Ты не столько даже на своем стоишь, а ты стоишь вот именно на тех стандартах, тех истинах, тех состояниях, которые развертывает отец. И вот эта стойкость, это как раз та самая непоколебимость, да? Когда тебя вот не снесешь. Если ты идешь по этой стезе, если твой дух уже на эту стезю настроился, и ты в этом развиваешься, и ты чувствуешь, что тебе вот в этом идет определенное поручение, тебя вдохновляет эта стезя, вот у тебя должно хватить стойкости выстоять на ней. Стойкости у нас, к сожалению, не всегда хватает. Особенно не хватает стойкости тогда, когда происходят разные изменения. У нас, если вы помните, за прошлый год произошло просто колоссальное количество изменений. Как никогда, называется. Изменялись чуть ли не каждую неделю. Менялись какие-то стандарты, менялись какие-то состояния, какие-то темы менялись. И вот это тоже была определенная проверка на стойкость каждого служащего. И очень многие в процессе этих изменений ушли из служения. Не хватило стойкости духа выдержать вот эту динамику стандартов отца. Ну, а воины синтеза, кто понимал, что происходит, понимали, что процессы изменения почти что каждую неделю, это был процесс воинства, прежде всего, против тех процессов, которые шли против нас. И нужно было определенная такая, ну, знаете, постоянство обновления синтеза через изменение стандартов, чтобы воинский выдержать натиск тех, кто был против. Поэтому единственный вариант – это, помните, есть такой вариант, когда в фильмах очень часто, ну и в мультиках, и вообще, в принципе, когда бежит, например, я не знаю, там, бегут за кем-то, да, человек, бежит за кем-то человек, и там говорят в рассыпную, да, в рассыпную, то есть в разные стороны, чтобы человек не понимал, за кем бежать, запутать следы и так далее. Вот нам необходимо тоже было, не успевая, пока человек пристраивается к новым стандартам, мы уже меняем новые стандарты. Это вот то самое состояние в рассыпную, когда человек не понимает, а за что браться. И если нет подготовки, реально человек терялся. И очень многие, кто на нас ходил с натиском определенным, они за момент вот этих изменений стандартов просто потерялись, потому что они не могли за нами угнаться. То есть только одно стандарт, они начинают пристраивать свои инструменты к этим стандартам, бац, уже новые. Инструменты менять, все менять, подход менять, тактику менять, они успевают, скорости не хватает. А нам что, называется, сгенезировались по новому синтезам отца и пошли дальше, да? Вот это как раз и есть стойкость. Стойкость – это ведь не обязательно стоять на своем, как страж. Стойкость – это еще и умение даже при сильной динамике, которая происходит вокруг, уметь устоять и в этой динамике не потеряться. Да, то есть уметь выждать время, уметь выждать определенное состояние, когда вот войти в это, встроиться в это. Потому что очень часто же нужно было в этом году уметь выдержать время, да. Ну, как это, знаешь, стяжал одно распоряжение, завтра вышло следующее. Не выдержал время. Соответственно, приходится стяжать дважды. Точно так же с программами, да, личными. Не выдержал время, приходится 100 раз менять одно и то же. Вот умение выдерживать время, это тоже стойкость определенная, да, когда ты нетерпелив, быстрее-быстрее стяжать, а когда ты чувствуешь, что где-то внутренне, в духе будут еще изменения, я сейчас подожду лучше, чтобы потом уже стяжать в полноте. Это вот тоже стойкость, умение вот почувствовать в духе, что как-то пора уже поменять. Да, но сейчас, кстати говоря, более-менее программа, это, кстати, для тех, кто никак не может достижать. Сейчас программа более-менее устоялась. И точно так же, как и части, каких-то глобальных изменений этих программ уже не будет. Поэтому уже ожидать, выжидать, стойкостью свою нарабатывать, уже все, хватит, пора уже взяться и уже начать процесс. В конце концов, если этот процесс еще не начат. А то у нас... Как это, тактика? Мы говорим, ну, многие говорят, ну да, конечно, я выжидал, пока будет правильный стандарт, и не брался за это. Так вот, теперь деваться некуда, все, глобально изменяться стандарты уже не будут. Вот программы как есть, так они опубликованы, только какие-то тонкости будут меняться, в целом парадигма программы меняться уже не будет. Поэтому ожидать еще чего-то, отсрочивать этот процесс, откладывать его уже некуда, все. Надо браться, взять себя за какие-нибудь там места и уже взяться за стяжание. Ну, вопрос целеполагания. Главное целеполагание сложить. Зачем? У нас очень многие не могут стяжать, потому что не понимают, зачем. Ну, мы-то разъясняем на синтезе, зачем. То, что ты для себя не сложил, зачем, это твой вопрос. Сядь и сложи, зачем тебе это надо, в конце концов. Мы всегда говорим, что это надо, и мы говорим, почему это надо. И в каждых синтезах, там, сейчас уже получается в третьих, четвертых синтезах, раньше в седьмых, восьмых синтезах мы постоянно говорили о том, почему это точно надо стяжать. Ну, то, что ты это не взял, не впитал, не сложил смыслы эти, ну, это уже твой вопрос. Мы эти смыслы вложить не можем, потому что это личная программа. И восьмое. Ну, восьмое здесь тоже такое очень интересное состояние, которое, собственно, мы все знаем. У нас у всех это состояние более-менее разрабатывается. Но в Окскости это как раз восьмерочка. Это непредубежденность. Мы ее все знаем. И вот такие две «не», да, закольцевали эту восьмерицу. Непредубежденность, когда ты не предубежден в том, что нам очень часто мешает предубежденность в том, что я не смогу. Предубежденность в том, что у меня не получится. Предубежденность в том, что ну, это не для меня, или это для меня слишком высоко. Но как только ты об этом думаешь, ты сразу же себя отсекаешь от высочайших возможностей, которые тебе направляет Отец. И нам нужно учиться в Окскости нарабатывать непредубежденность. Когда ты не смотришь и на то, что я могу и что не могу, а когда ты в непредубежденности, иногда даже не зная зачем, к чему это приведет, просто доверяя Отцу, входишь в это, а уже в процессе разбираешься. И вот непредубежденность – это то качество, на которое нас проверяют каждый год в июле. Да? Когда нас утверждают на служение, которое мы даже знать не знаем и не понимаем вообще, куда нас поставили, что мы там должны делать, вот и проверяется наша непредубежденность. Как ты примешь это служение и войдешь в него, многие эти проверки проходят и взрастают дальше, кто-то проверки не проходит и там несколько там, лет, либо в одних и тех же должностях находится, либо их переводят ниже, либо вот постоянно их туда-сюда двигают, чтобы как-то они себя нашли. Да, вот не всегда это так происходит, но бывает такой процесс. Поэтому вот каждый год нас на предубежденность проверяют. Насколько ты не предубежден тем, а как, куда мне встать, а где я буду лучше звучать. А насколько ты внутренне готов служить там, где тебя поставят, по огню. Да, понятно, учитываются желания и свободы каждого из нас. Учитываются подготовка и накопление и потенциал каждого из нас. Но, видите, Платон мне друг, а истина дороже. И в данном случае, да, конечно же, мы учитываем твои личные интересы, но важнее то, как будет гореть столб в течение всего года. Если на твое желание ты не возжигаешься столбно, мы туда тебя не можем поставить. Поэтому иерархически идет перевод в другую должность, чтобы столб в целом горел. И в данном случае при движении столпа для иерархии важно, как команда горит, а не как каждый в ней горит тоже. Ну, понятное дело, как каждый, в целом как команда. И первые смотрят на команду. Поэтому иногда нас переставляют в те должности, где мы вообще себя не видим, и где мы даже не хотели, и даже не желали, и даже не было такого внутреннего устремления. Но мы должны увидеть непредубежденно, что для развития и взрастания вашего подразделения в этой должности ты будешь эффективнее всего вкладывать в этот потенциал в течение всего года, и дом на этом вырастет. Это даже нельзя измерить, это нельзя никак просчитать. Это только проживается по огню синтезом кутхуми. Все. Это вот никак не проживаем. Даже физически при всех наших там развитости мы не всегда до конца знаем, как вы сложите столб. Все равно выходишь кутхуми. Кутхуми свой синтез, вот как нам сегодня, потоком направляет. И там просто выдерживает поток, столб. Утверждаются все, как подавались. Не выдерживает поток, столб. Начинается передвижение. Потому что элементарно поток синтеза выдерживался столбом. Идем в практику. Возжигаемся всем синтезом в каждом из нас. Возжигаемся окскостью изначально мечтающего Отца физически в каждом из нас. Возжигаемся опытом огня, изначального считающего отца. Возжигаемся синтезом. Возжигаемся всей глубиной нашей подготовки. И в целом возжигаем потенциал лично каждого и потенциал целого команды. Синтезируемся с изначальным шестающим аватарами синтеза Кутхуми Фаин. Возжигаясь огнем, переходим в зал ипостаси синтеза Льдива. 4032 изначальным шестающий реальностный. Развертываемся под изначальным шестающими аватарами синтеза Кутхуми Фаин. Возжигаясь огнем, синтезируемся с Хум. Изначально считающих аватаров синтеза Кутхуми Фаин, стяжаем и выжигаемся синтезом синтеза изначально считающего отца и просим направить условия синтез и огонь на развертывание в каждом из нас восьми проверок окскостью изначального считающего отца, в развитии изначального считающей окскости в каждом из нас и в расширении потенциала окскости в каждом из нас, как в человеке, ипостаси, служащем и полномочном. И проникаясь, синтезируя схум изначального считающих аватаров синтеза Кутхуми Фаин, мы синтезируемся с изначальным считающим отцом, переходим в зал изначального считающего отца, 4097 изначального считающего реальностный, развертываемся пред изначальным считающим отцом в форме ипостаси 29-го синтеза, синтезируемся с хум изначального считающего отца и просим преобразить каждого из нас и синтез нас восьмью проверками окскости изначального считающего отца, в преображении этими восьмью выражениями состояний каждого из нас и проникаясь, мы синтезируем частком изначального считающего отца и стяжаем восемь синтезов изначального считающего отца и возжигая стяжаем синтез, точнее не стяжаем, а Отец направляет каждому из нас синтез неподкупности, окскости изначального считающего Отца. Этот синтез разворачивается на нас и проживайте, насколько вы в этом. Можно процент прожить? Максимально 100, и вот сколько процентов у вас этого есть, сколько у вас этого нет. Проживите ваше состояние, когда на вас фиксируется этот синтез. Если внутри есть какое-то неприятное состояние, какая-то зажатость, какое-то стеснение, то, возможно, есть проблемы с этим качеством. Попросите у Отца преобразить в вас эти состояния. И проживая, мы синтезируемся с хум изначального считающего отца, и отец фиксирует на нас синтез честности. окскости изначально читающего отца. И точно так же проживайте в зале отца по-честному, насколько у вас это звучит, насколько это разработано. Синтезируйте схему изначального читающего отца. Точно так же просите. Если чувствуете, что не разработано, просите, преобразите те или иные состояния внутри вас, не соответствующие этому. Дальше отец фиксирует синтез чистоты окскости изначального читающего отца. И проживайте в этом синтезе, насколько чист внутренний мир каждого из нас. И если проживаете, что что-то его мутит, что-то его искажает, просите прощения у отца и попросите вам помочь преобразить эти состояния. И далее развертывает отец синтез правдивости окскостью изначального считающего отца. Проживайте, насколько у вас это звучит. И точно так же, если чувствуете что-то мешающее формированию этого качества, попросите у отца прощения и попросите помочь вам преобразиться. Развертывается синтез открытости, окскостью изначального читающего отца. И также проживайте. Если есть внутреннее желание, то попросите прощения у отца. Синтезируемся с хума изначального считающего отца. Развертывается синтез искренности изначального считающего отца. Точно так же проживайте, насколько у вас это откликается, насколько у вас это вспыхивает. Если этого недостаточно или оно просто не звучит, попросите у отца вас это взрастить. Развертывается, синтезируя схему изначального считающего отца. Просим развернуть синтез стойкости, окскостью изначального считающего отца. И также проживайте и просите у Отца помочь вам это взрастить. И развертывается синтез неотчужденности, окскостью изначального считающего Отца. Также проживайте, насколько у вас это звучит, насколько у вас это наработано. И синтезируя с изначальным считающим Отцом, стяжаем цельность 8 проверок окскостью изначального считающего Отца. И вспыхивая цельно восьмерицы, пред вами развертывается итог восьмеричной проверки окскостью изначального считающего Отца. И в данном случае это оценка Отца. Ну, как бы не оценка, а реальное состояние, факт. По итогам возжигания в каждом из вас этих 8 качеств. И проживите там либо цифру, либо процент, или просто словом, какая-то рекомендация. Или, возможно, просто синтез, в котором записано итог. И синтезируя схему изначального считающего Отца, просим направить каждому из нас рекомендацию, с чем нужно поработать, что поменять, что преобразить, чтобы вся эта восьмерица действовала окскостью каждого из нас в естестве и простоте. Я есть им каждого. Проживите рекомендацию Отца. Теперь уже рекомендация не перед вами, а словом Отца или просто эманацией Отца, синтеза из хум Отца. Он может быть даже, да, из сердца Отца. Из сердца Отца развертывается эманация, рекомендации для каждого. Попробуйте ее впитать и ею внутренне взрастись. И мы синтезируемся с хум изначального считающего Отца и стяжаем каждому из нас ночную учебу 29-м синтезом изначального считающего Отца. Возжигаясь, вспыхивая, заполняемся ею. Благодарим изначального считающего Отца. Благодарим изначального считающих аватаров синтеза Будхуми Фаин. Прося каждого из нас взять на ночную подготовку 29-м синтезом изначального считающего Отца. Возвращаемся в физическую реальность, развертываем в физическом теле. Восьмерицу синтеза окскости изначального считающего Отца во всей глубине звучания каждого качества в каждом из нас. Эманируем все стяженное и возожженное в изначальном считающий дом изначального считающего Отца. Эманируем все стяженное и возожженное в подразделении Ивдива 3995 изначального считающей реальности в Зеленогорск. Эманируем в подразделение участников данной практики и эманируем в Ивдива каждого из нас. И возжигаясь, преображаясь, изначально ждущий ок с костью, изначально ждущего отца, проникаясь всем стяженным и возожженным и направленным каждому из нас изначально ждущим отцом, выходим из практики. Аминь. Ну, с этой Василисы сегодня в ночной подготовке будет идти работа. Завтра глубже попробуем это развернуть, но уже немного в другом ракурсе работы, конкретно уже с частями 29-го синтеза. На сегодня все. Всем спасибо. Завтра продолжаем в 9:00. Да, конечно, стулья.